Братья и сестры, откроем 15 главу Евангелия от Матфея. Иоанна. Значит, еще некоторые души не спят. Это хорошо. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха, первые 5 стихов. Мы читаем: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плод, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Этот окружающий мир представляет для нас уроки. Тогда, когда мы смотрим на разные плоды, они не просто свидетельствуют о том, что Господь все так чудно создал. Каждый плод имеет свой вид, свой вкус, свой цвет. Ведь, в конце концов, даже из травы мы могли бы, ну, теоретически, по крайней мере, получать все необходимые питательные вещества. И вот мы получаем наслаждение тогда, когда мы пережевываем эти плоды, готовим их, потом употребляем в разных комбинациях, в расфасовках и в пропорциях. И вот Иисус Христос использует эти плоды для того, чтобы напомнить нам о духовном мире. Не только о том, что духовный хлеб нам так нужен, о чем мы сегодня уже говорили, но и о том, что наша жизнь, наша христианская жизнь должна быть обязательно наполнена плодом. Помните, Христос неоднократно употреблял какие-то обыденные вещи, которые были связаны с окружающей природой, для того, чтобы преподать духовные уроки. «Посмотрите на лилии, — говорит он, — посмотрите на сеятеля, который сеет, посмотрите на птиц небесных и так далее». Все это уроки. Давайте и сегодня посмотрим на этот отрывок и несколько уроков для себя извлечем. Первый урок – в том, что мы прочитали, вроде бы это очевидная истина, но если мы ее перенесем в духовное русло, нас может потрясти то, что мы вдруг с вами обнаружим. А истина вот какая. Назначение лозы в том, чтобы плодоносить. Я вам уже сказал, что истина кажется для нас очевидной. В этом отрывке так и сказано, во втором стихе: «Если не приносит плода, то отсекается». То есть уже нет у нее своего назначения. Она не делает того для чего она создана. Четвертый стих говорит о том, что ветви сами по себе не могут приносить плода тогда, когда они не находятся на лозе, потому что они оторваны от нее. Ветви находятся на растениях, виноградные лозы, а на них вырастают плоды. Если бы была просто ботва, мы бы даже не посмотрели на такое растение. Когда мы приходим в магазины и мы видим все это обилие плодов, этот урожай прекрасный, нас мало интересует то, каким образом он получился, сколько нужно было питательных веществ для того, чтобы каждый плод мог напитаться, вот таким сочным и красивым стать, чтобы он был приятен глазу и хорош на вкус. Но, тем не менее, мы понимаем, что основная задача была в том, чтобы вот этот плод, ему все отдать. Назначение этого растения было не в том, чтобы произвести хорошие листья или хорошие цветы даже, а хороший плод, чтобы произвести. Даже если иногда этот плод никому не виден, ну так корнеплоды, например, есть, да, картофель, например, или морковь. Плод – вот в чем цель. В нашей христианской жизни Господь нам говорит: «Я спас вас не просто для того, чтобы вы числились в церковных списках, не просто для того, чтобы время от времени заходили в собрание, не просто для того, чтобы участвовали в христианских мероприятиях. Я хотел бы, чтобы вы также производили плод. В этом ваше назначение». Тогда, когда я смотрю на виноград, который у меня разросся возле моего дома, мне говорят: его нужно обязательно подрезать. Я боюсь, потому что, во-первых, его станет меньше, во-вторых, его мне очень жалко. Но каждый умелый виноградарь, и особенно здесь, наверное, есть люди, которые мне могут посоветовать. Может быть, вы выходцы из Южной Украины, из солнечной Молдовы, можете рассказать, что же там нужно подрезать. Это действительно необходимо, не так ли? Потому что те ветки, которые не производят плода, они только занимают место. Они сосут, на себя забирают этот живительный необходимый сок, в то время как другие, те, которые должны были бы плодоносить, остаются без внимания. Неплодоносящие ветви должны быть удалены. Здесь важная мысль для нас, потому что, опять возвращаясь в духовную реальность, мы думаем: «Господи, так у Тебя ж вроде для всех находится место». Вот как-то эта метафора, это сравнение об отсечении ветвей не согласуется с Твоим планом. Вроде бы, ну, есть место, есть, мы поем в одном из псалмов, всегда есть место у креста, поем в другом. Говорим о том, что в Церкви Христовой найдется место любому. Да, действительно так. Церковь некоторые даже сравнивают с больницей. Мол, в больнице вот, ну, есть человек немножко больной, есть человек, который уже на выздоровление идет. Но, друзья мои, в больнице нет тех, которые постоянно болеют и у которых нет цели выздороветь. Такие заведения называются по-другому, да, это хосписы и так далее. Но в больницах находятся те, у которых есть цель выздороветь. Так и Господь спасает нас не для того, чтобы мы постоянно уповали на свои слабости или использовали свои немощи как причины для того, чтобы не приносить плод. Господь спасает и приводит нас к себе именно для того, чтобы использовать нас для плодонесения. Он говорит: читаешь Библию, великолепно, хорошо, хвалю, но где же плод? Он говорит: ходишь в собрание, хвалю, молодец, но где же твой плод? И каждый из нас должен сегодня ответить для себя на этот вопрос. Это, друзья мои, не наше личное дело. Никто из нас не может сказать: ну, Господи, ты знаешь, на самом-то деле плод, ну, вот это для них сказано, это для там служителей, для хористов, это сказано больше для молодежи, у них сил больше, в конце концов. Нет, это не личное дело, это также и не приложение к нашим христианским обязанностям, это даже не некая такая заповедь, это наше назначение, это суть следования за Христом. Скажем это по-другому: если мы не плодоносим, то теряется вообще весь смысл нашего христианства. Здесь мы остановимся на минутку и скажем, что же такое плод. Библия дает несколько определений того, что имеется в виду. Конечно, вспоминается прежде всего плод Духа Святого. Помните, в послании к Галатам перечисляется тот набор, такой набор, необходимый для каждого бойца-христианина. Этот набор нужно иметь в себе, в своем сердце, иначе не устоишь ни перед какими искушениями, и ни в коем случае от пули дьявольской не устоишь. Этот набор нам нужен всем. Это Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. Вот из чего состоит этот плод. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это все необходимо возгревать. Нужно взращивать эти качества. Мы приносим плод, когда развиваем в себе эти качества. Когда мы действительно стараемся, прилагаем усилия и молимся, чтобы Господь по каждому из этих пунктов нам помог. Но есть и еще одно значение, очень важное того, что является плодом. Помните, в послании, в книге «Бытие» в первой главе описывается история сотворения мира. И там говорится о том, что Господь, когда сотворил растения, Он установил определенный закон для этих растений. И закон для растений – закон для всякого сеющего семя растения в том, что оно будет приносить плод. Как? По роду своему. Мы не ожидаем и сегодня даже от смоковницы апельсинов или от клубники мандаринов. Мы ожидаем, что если мы посеяли или посадили одно растение, то оно будет производить плод по своему роду. То же самое и с христианином. Быть плодом христианским – это значит, нам нужно рождать или помогать Господу в воспроизведении подобным нам. Плод христианина – это такой же христианин, участвовать в благовестии, участвовать в свидетельстве, в распространении благой вести, в евангелизации. Вот в чем также предназначение наше как христиан. Если объединить эти два понятия вместе, то получится такое определение, что такое плод. Это все положительные результаты для жизни и труда для Господа. Все положительное, все хорошее, что Господь нам дает в виде вот этих соков, которыми Он питает нас через эту виноградную лозу, а мы веточки, мы все это воспринимаем, и мы показываем дальше это в нашей жизни. Помните, как в Писании сказано: «Покажите, покажите в вере вашей» и так далее, и так далее. В жизни и в труде для Господа. Друзья мои, принесение плода связано с препятствиями, связано с жертвами, связано с испытаниями, но тем не менее это, хотя и стоит огромнейших усилий, практически всех соков дерева или куста, вот они отдаются для того, чтобы каждый из этих плодов напиталась, и тем не менее оно стоит того. Я также напомню о том, что сама-то лоза не плодоносит, это веточки плодоносят, это функции ветвей, то есть нас. Нам Господь как бы через это намекает: я все вам даровал, вам даровано все необходимое для жизни и благочестия, а теперь вы дальше, имея все мои повеления, все мои благословения, все мое обеспечение, все мои заповеди, вы можете идти дальше и приносить плод. И вы не можете быть моими учениками, если вы это не будете делать. Мы уже сказали, что об этом трудно сказать, как о заповеди. Новый Завет не столько велит нам приносить плод, сколько говорит нам о том, что это естественный результат христианской жизни. Это очень важный момент, потому что часто я стою как служитель перед таким выбором, чтобы убедить людей. Мне говорят: ты знаешь, ты должен убедить людей в том, чтобы они пели Господу, в том, чтобы они служили Господу, в том, чтобы они покаялись и так далее. Но покаялись – это еще понятно, если человек неверующий. Но вот сложно беседовать с верующим человеком и убеждать его в том, что вроде бы должно было бы уже стать частью его природы, что уже должно естественным образом вроде бы проистекать из него и быть частью его. Вы знаете, у меня есть прекрасный кот, его зовут Элвин, очень красивый, посмотрите, как-нибудь... Вот, я как-то настолько красивый, что я даже фотографию в социальных сетях поместил, и все тоже сказали, что красивый. Он мявчит, он мурчит, он лащится, он делает все, что нужно делать коту. Но я его завел немножко с другой целью. Ну, для чего обычно заводят котов, как вы думаете? Да, у меня были мыши. Вот, я люблю животных, но не до такой степени, поэтому завел кота для того, чтобы он помог мне с этой проблемой. Потом мне объяснили, что надо было кошку, оказывается, заводить. Но завел кота, и все, о чем я вам сказал, относилось к его природе. Это все действительно относилось к коту, потому что все коты и едят определенную еду, и они все определенным образом красивые и лащатся. Но я хотел, чтобы он ловил мышей. А он все их не ловил и не ловил. Вы знаете, я с ним стал беседовать. Я говорю: Элвин, ты знаешь, это, конечно, хорошо, что ты вот у меня живешь, тут лащишься и все, считаешь себя королем красоты. Но на самом-то деле я тебя завел немножко с другой целью. Я понимаю, да, я слышу, что ты мурчишь, и тебе все это нравится, как мы тебя гладим и кормим. Но мне хотелось бы увидеть хотя бы одну задавленную тобой мышку. И действительно прошло некоторое время, и он приносит одну мышку, потом другую, правда, я не уверен, это он или его подруга ему помогла. Но так или иначе, он наконец-то стал это понимать. Мне кажется, что иногда Отец наш Небесный смотрит на нас и говорит: ну что ж, это хорошо, что ты делаешь что-то и то-то, но ты знаешь, я тебя поместил здесь, на этой земле, не совсем для этого. Я хотел бы, чтобы ты приносил плод, я хотел бы у тебя увидеть вот этот плод, потому что это естественная часть твоей новой природы. И здесь перед нами вопрос: если у нас есть эта новая природа, то тогда нам не надо долго разъяснять, и какой это плод, и как его приносить. Так же, как если это действительно часть природы кота, он будет делать то, что естественно для него. Если мы стали верующими, если Дух Святой изменил нас, если мы получили возрождение, мы будем это делать. Если же этого не произошло по какой-то причине, то нужно остановиться и спросить: а почему это так? А что произошло? Где-то я либо не получил возрождение, что очень страшно, нужно остановиться и себя проверить, верили ли мы, либо, и это следующее, о чем указывает этот отрывок, нарушилась живительная связь между лозой и ветвями. Что-то произошло, что препятствует этому соку поступать в нас, в ветви, для того, чтобы давать нам все необходимое, для того, чтобы мы могли этот плод приносить. Вы знаете, то, что естественно, не нужно человеку много рассказывать, не нужно упрашивать христианина, имеющего хороший голос, петь, потому что он сам будет желать этого, это будет естественным для него. Это все равно, как упрашивать бабушку, у которой только недавно родился внук, рассказать о нем или показать его фотографию. Она сама будет гореть желанием это сделать. Или, например, упрашивать... молодого отца тоже рассказать о рождении своего ребенка. Вот буквально вчера появилось сообщение о том, что у нашего брата Коли Анищука родился эта дочка. Его не надо было упрашивать о том, чтобы он поместил ее фотографию на Фейсбуке. Это было естественно для него, он хочет поделиться этой радостью. Друзья мои, почему нам так трудно свидетельствовать о Христе? Почему иногда так трудно пожертвовать на дело Божье? Почему иногда так трудно поехать с посещением? Да ладно, почему? Зачем так далеко ходить? Почему так трудно иногда сказать доброе слово, пожать руку, улыбкой одарить просто человека, обнять его, спросить, как у тебя дела, и просто предложить свою помощь? Почему бывает так трудно это сделать? Ведь это уже и есть тот самый плод, который мы приносим для Господа. Ответ на этот вопрос кроется, как я уже сказал, здесь же. Бывает так трудно потому, что нарушены отношения между лозой и ветвями, или, говоря более расшифрованным языком, между нами и Иисусом Христом. Первый стих говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». Он хозяин, он высаживает, он садовник, а я здесь имеет в виду Христос себя. Он и есть эта истинная виноградная лоза. Четвертый стих говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Когда плода слишком мало, когда что-то не плодоносит какое-то растение, садовник идет и проверяет, что произошло. Может быть, вредители подъели корень, может быть, что-то произошло с тем, что влаги или удобрений не хватило, может быть, кто-то или что-то препятствует тому, чтобы эти живительные соки поступали в веточки. То же самое и здесь. Что произошло с нами? Почему мы остановились, друзья мои? Этот вопрос звучит в Писании. «Кто остановил вас?» Помните, апостол Павел спрашивает у галатов. Почему мы не приносим этот плод? Ответ один – где-то нарушена связь со Христом. И да поможет нам небесный доктор поставить этот правильный диагноз. Он является тем самым садовником, который все болезни знает, и он знает, почему это могло произойти. Один отец рассказывает о том, как он пришел домой очень уставшим. И у него были материальные проблемы, но вдруг зазвонил телефон, и он понял, что звонит его дочь. Он забыл о своей усталости, поднял телефонную трубку, а потом он забыл о своих материальных трудностях, потому что услышал плачущий голос дочери. Она жила уже в другом месте и была замужем. «Папа», всхлипывая, сказала она ему, «мне нужна помощь». Он забыл о себе, о том, что у него есть трудности, и он сделал все для того, чтобы ей помочь. Его усталость, ее как будто бы и не бывало, и вместо того, чтобы искать причины не помочь своей дочери, он, напротив, стал искать возможности и способы ей помочь. Знакома нам эта ситуация? Я думаю, да. Ответ или ключ к ней заключается в том, что отношения у них были особые. У нас есть, наверное, такие люди, ради которых мы готовы сделать все, что угодно. Пойти на какие угодно жертвы, встать в 3 часа ночи, освободиться или избавиться от последней одежды или от чего-нибудь еще, чтобы продать, и только бы этому человеку было хорошо. Весь ключ в отношениях есть те, которые по-настоящему нам дороги, и мы готовы идти на эти жертвы. Вот то же самое о Христе. Вот если правда то, что проповедуется о Нем, если это действительно так, что Он пожертвовал собою ради нас, ради нашего спасения и искупления, умер за нас и заплатил за нас Своей кровью на кресте и возлюбил нас до смерти и даже смерти крестной, и это для нас не просто слова, для меня, для каждого лично, то тогда никакая жертва не будет малой для нас. Или великой, напротив. Всякая жертва будет такой, которую мы готовы будем отдать. Потому что отношения наши со Христом будут определять нашу христианскую жизнь. И тогда не возникнет вопрос о плоде. Никто не будет спрашивать, ну, это ведь еще время нужно тратить. Ну, я не знаю, найду ли эту возможность, я и так загружен и так далее. О, это ведь для Господа, Он столько для меня сделал. Так, слушайте, какой еще побудительный мотив мне нужен? Мы тогда будем искать не причину, чтобы отговорку какую-то найти, а будем искать способ, как принести этот плод. Здесь написано, что есть также условия принесения плода. Во-первых, первый стих говорит, что Он, то есть Господь, является виноградарем, и Он время от времени подрезает ветки. Подрезать – это, знаете, такой секатор есть, такие острые и опасные ножницы, настолько острые, что детям лучше беречься от этих ножниц, да и взрослым иногда время от времени рассказывают о том, что палец может отхватить. Опасные ножницы. И как-то неудобно и неприятно, когда эти ножницы прикасаются к нам. Вы знаете, мы хотим, чтобы Господь ведь к нам прикасался нежно, повелительно и нежно Господь призвал нас на труд. Вот такой псалом был. Нам хочется слышать Его тихий, тонкий голос. Почему так? Ну, наверное, потому что иногда мы не прочь и заглушить этот голос как-то своей суетой, своим басом или своими вопросами, которые есть у нас. Извините, басы, это не к вам. Друзья мои, что происходит? Почему происходит так? Потому что, наверное, мы забываем о том, что Господь посылает нам испытания для очищения. И тогда, когда Он прикасается к нам своим секатором, Он напоминает нам о том, что Он хозяин нашей жизни. И что это было от меня, хочет Он сказать, в том числе и тогда, когда трудности, испытания и материального характера в том числе приходят в нашу жизнь. Мы можем по-разному на это реагировать. Некоторые люди замыкаются в себе, и они говорят: «Господи, ну если Ты так со мной, да какой же труд для Тебя? О каком плоде может идти речь? Ты же не создаешь мне условия для того, чтобы я плодоносил. Нет, ты совсем выходишь как бы на борьбу или войну со мною». Друзья мои, все зависит от нашего сердца. Условие принесения плода – это сердце податливое, это сердце смиренное. Если у нас смиренное сердце, то тогда никакие испытания нам не страшны, и мы даже в самых трудных обстоятельствах жизни скажем: «Господи, раз это было от Тебя, я от Тебя это принимаю. Я не все понимаю, вот как у Иова было, да, но тем не менее я никогда не прокляну Тебя и всегда буду служить Тебе, так или иначе». То же самое солнце, некто сказал, которое растапливает масло, делает более твердой глину. Так и сердца людские. Господь воздействует и своей благодатью на сердца, и также испытаниями. Но кто-то ожесточается, делая свое сердце еще более твердым, и не желая выходить на труд Господень, и не желая приносить плод для Него. А кто-то, напротив, тогда, когда Господь стучится к нему, в том числе и через испытания, откликается на этот труд. Еще одно условие труда для Господа – это познавательный ум. Вы, написано здесь в этом отрывке, в 15 главе Иоанна, уже очищены через слово, которое я вам проповедовал. А чуть дальше в этой же главе написано: «И слова мои, если в вас пребудут, вот тогда вы будете истинно моими учениками». Как мы познаем Христа? Как пребывать в Нем? Что вообще значит пребывать в Нем? Ведь сегодня мы Христа физически не видим, мы не можем с Ним вот так вот напрямую поговорить, так, как мы говорим друг с другом. Как же тогда в Нем пребывать? Ответ один – вот эта книга. Христос не миф, Он является не просто кем-то запредельным и недостижимым, Он оставил нам достаточно сведений о себе. Единственный способ, как нам узнать, кто такой Христос, и наладить отношения с Ним – это познавать эту книгу, это углубляться в эту книгу, это думать об этой книге, запоминать и изучать Его Слово. Третье условие того, как пребывать во Христе и приносить плод – это иметь преданное сердце. Ведь написано: «Прибудьте во Мне». Седьмой стих: «Если прибудете во Мне». Здесь есть условие. Условие – это означает, что, вы знаете, вот в этом отличие, кстати, виноградных ветвей, у них нет выбора. Вот они где родились, где они появились, там они остаются. Ну, пока там не засохнет виноград или не срубят его, вот, или по каким-то причинам не прекратит он свое существование. А у нас есть выбор. Мы можем либо пребывать на лозе, либо не пребывать на лозе. конечно, тогда наша вечность будет плачевной, потому что здесь говорится об опасности отступничества. Христос говорит, Он хочет, чтобы плод наш пребывал. Это означает, что нам нужно постоянство, нам нужна верность, нам нужна регулярность. Нельзя рывками осуществлять христианскую жизнь. Она не может быть какой-то сенсационной. Сегодня мне хорошо, и вот у меня вот такой вот всплеск активности. А завтра я куда-то ушел в подполье и вообще забыл о христианской жизни и христианских обязанностях. Будьте осторожны, друзья, потому что нам необходимо постоянство и верность в общении со Христом. И последнее, перед нашей молитвой, перед объявлениями, перед заключением, Господь, также хочу напомнить из Господнего слова о том, какие последствия всего этого, какие результаты того, что мы пребываем во Христе. Последствия, 5 стих. «Тот, кто приносит плод», написано, «приносит много плода». То есть у нас происходит духовный рост. Мы имеем это благословение духовного роста, когда смотрим на себя со стороны Господа, и мы видим, да, действительно, плод Духа Святого, он увеличивается, да, мой труд для Господа увеличивается, и то, что я приношу для Него, это увеличивается. И я надеюсь, что это действительно так. Ведь так же происходит и в физическом мире. Мы смотрим на то, что мы посеяли, на то, что мы вырастили, и нам хочется иметь все больший и больший урожай. Господь то же самое ожидает от нас и здесь. 7 стих. «То, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это не какая-то магия. Речь идет о том, что если наши мысли совпадают с мыслями нашего виноградаря, нашего садовника, то тогда, что бы мы ни попросили у него по его воле, он нам даст. Чудесное обетование о том, что молитвы наши будут отвеченными. 8 стих. «Тем прославится Отец мой». Мы часто задаем себе вопрос, как мне прославить Бога? Приноси плод для Него, и тем прославится Отец Небесный, говорит Иисус Христос. 8 стих. «И будете моими учениками». Как другие узнают, что мы ученики Христовы? Имея любовь между собою, а это тоже плод для Господа. Мы покажем себя настоящими учениками Иисуса Христа, принося Ему плод. 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Друзья, не нужно тратить пустые средства для различных развлечений и увлечений. Истинная радость во Христе. Если будем жить для Него и приносить Ему плод, Он говорит, радость не преминет себя ожидать. Она всегда будет у вас, и ваша радость будет совершенной, непоколебимой, той, которая устоит при любых обстоятельствах. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся Ему.